16. Наконец я поставил точку в романе Видаля и одновременно закончил собственный. Через несколько дней ко мне домой без предупреждения явился Пеп. В униформе, унаследованной от Мануэля, он выглядел ребенком в маршальском мундире. В первый миг я вообразил, что он принес мне весточку от Видаля или даже от Кристины. Но я отверг эту мысль, как только наши взгляды встретились. Судя по его мрачному виду, он был чем-то очень встревожен.
«Плохие новости, сеньор Мартин».
«Что случилось?»
«Это сеньор Мануэль».
Голос у него несколько раз срывался, пока он говорил, и когда я предложил ему воды, Пеп едва не разрыдался. Мануэль Сагниер скончался 3 дня назад в санатории Пуч-Серды после продолжительной агонии. По желанию дочери, он был похоронен накануне на маленьком кладбище у подножия Пиренеев.
«Боже мой», — прошептал я.
Вместо воды я дал Пепу рюмку выдержанного бренди и усадил в кресло на галерее. Немного успокоившись, Пеп объяснил, что Видаль послал его встретить Кристину. Она возвращалась сегодня днем на поезде, прибывавшем по расписанию в 5 часов.
«Представляете, в каком состоянии сеньорит Кристина?» — пробормотал он.
Его удручала необходимость выступить в роли человека, которому придется выражать ей соболезнования и утешать по пути в маленькую квартирку над каретным сараем виллы Гелиос, где она с детства жила с отцом.
«Пеп, мне кажется, тебе не стоит ехать на вокзал встречать сеньориту Сагниер».
«Приказ дона Педро».
«Передай дону Педро, что я беру ответственность на себя». Порция бренди и красноречие помогли. Он уехал, предоставив действовать мне. Я пообещал сам встретить Кристину и привезти на виллу Гелиос на такси.
«Спасибо вам, сеньор Мартин. Уж вам-то лучше знать, как успокоить бедняжку».
Без 4:15 я шагал по направлению к новому зданию французского вокзала. Его недавно открыли с большой помпой. Всемирная выставка обогатила город россыпью чудес.
Речь идет о Всемирной выставке 1929 года, состоявшейся в Барселоне. К открытию выставки на северной части холма был построен обширный комплекс, включая Национальный дворец, павильон выставок, дворец нации, волшебные фонтаны и знаменитую испанскую деревню. Также были реконструированы и возведены многие здания в старых кварталах города. Созданные в тот период архитектурные комплексы и сооружения составляют неотъемлемую часть облика Барселоны и относятся к числу ее достопримечательностей.
Но лично мне больше всех нравился этот свод из стекла и стали, похожий на купол кафедрального собора. Возможно, правда, дело было лишь в том, что он находился недалеко от моего дома, и я любовался им из окна кабинета в башне. На небе в тот день теснились черные тучи, набегавшие с моря и зависавшие над городом. Отдаленные раскаты грома, зарницы на горизонте и горячий ветер, пропитанный запахом пыли и насыщенный электричеством, предвещали сильную летнюю грозу. Когда я подошел к вокзалу, на землю упали первые капли дождя, крупные, сверкающие, словно с неба посыпались серебряные монеты. Не успел я выйти на перрон, чтобы встретить поезд, как на сводчатую крышу платформы обрушились потоки дождя. Сгустились сумерки, будто внезапно наступила ночь. Темноту поминутно прорезали вспышки яркого света. Молнии сверкали над городом под аккомпанемент громовых разрядов, отголосков неистовой ярости стихии. Локомотив прибыл почти с часовым опозданием. Змеёй стелился по земле пар, с трудом проползая сквозь бурю. Я занял позицию в главе состава, чтобы не прозевать Кристину в толпе путешественников, уже начавших выходить на платформу. Через 10 минут все пассажиры разошлись, а она так и не появилась. Я уже готов был возвратиться домой, подумав, что Кристина не приехала этим поездом, но в последний момент решил на всякий случай проверить, прогулявшись по перрону и внимательно заглядывая в окна купе. Я нашел ее в предпоследнем вагоне. Она сидела, прислонившись головой к стеклу, с отсутствующим взглядом. Я забрался в вагон и остановился на пороге купе.
Услышав шаги, Кристина повернулась и посмотрела на меня без удивления, слабо улыбнувшись. Потом встала и молча обняла.
«С приездом», — сказал я.
Багажа у Кристины было немного, всего один чемоданчик. Я взял ее за руку, и мы вышли на опустевший перрон. По пути к залу ожидания никто из нас не произнес ни слова. У выхода мы остановились. Дождь лил, как из ведра, и вереница такси у здания вокзала, которую я видел час назад, растаяла бесследно.
«Я не хочу сегодня возвращаться на виллу Гелиос, Давид. Пока не хочу».
«Ты можешь пожить у меня, или мы поищем тебе номер в гостинице».
«Я не хочу оставаться одна».
«Поехали домой. Чего-чего, а свободных комнат у меня в избытке».
Я заметил носильщика, увлеченно наблюдавшего за грозой. В руках он держал огромный зонт. Я приблизился к нему и предложил за зонт сумму в 5 раз превышавшую его реальную цену. Носильщик отдал мне покупку, упаковав ее в угодливую улыбку. Спрятавшись под зонтом, мы отважились спуститься в путь под проливным дождем, взяв курс на дом с башней. Шквальный ветер и глубокие лужи сделали свое дело. Через 10 минут мы добрались до цели, промокнув до нитки. Из-за грозы уличное освещение не работало, и улицы затопила вязкая темнота, прочерченная пунктиром масляных фонарей и подвесных светильников, болтавшихся под козырьками балконов и подъездов. Я не сомневался, что чудовищная электропроводка у меня дома приказала долго жить в числе первых. Нам пришлось подниматься по лестнице на ощупь. Когда дверь жилого этажа открылась, пахнуло гарью, отчего дом показался самым унылым и негостеприимным местом на земле.
«Если ты передумала и предпочитаешь, чтобы мы поискали гостиницу...»
«Нет, все в порядке. Не беспокойся».
Я поставил чемодан Кристины на пол в прихожей и отправился на кухню за коробкой со свечами и спичками, которые хранил в чулане. Я принялся зажигать свечи одну за другой, закрепляя их на блюдцах, в стаканах и в рюмках. Кристина наблюдала за моими действиями, стоя в дверях. «Одна минута», — заверил я ее, — «у меня богатый опыт». Я распределил свечи по комнатам, поставил их в коридоре и по углам, так что вскоре весь дом погрузился в неплотные золотистые сумерки.
«Похоже на собор», — сказала Кристина.
Я проводил ее в одну из спален, которой никогда не пользовался, но содержал в чистоте и порядке на тот случай, если Видаль, выпив слишком много, чтобы возвращаться к себе во дворец, останется переночевать. «Сейчас принесу чистые полотенца. Если тебе не во что переодеться, могу предложить обширный и легкомысленный гардероб в стиле Belle Époque, оставленный в шкафах прежними владельцами».
«Прекрасная эпоха» — условное обозначение периода европейской истории между 1890 и 1914 годами.
Неуклюжие потуги шутить не вызвали у нее ни тени улыбки, она просто кивнула. Я усадил Кристину на кровать и помчался за полотенцами. Когда я вернулся, она неподвижно сидела на прежнем месте. Я положил рядом с ней на постель стопку полотенец и от порога передвинул поближе пару свечей, чтобы ей стало чуточку светлее.
«Спасибо», — прошептала она.
«Пока ты переодеваешься, я согрею тебе бульон».
«Я не голодна».
«В любом случае, горячий тебе не повредит. Если что-то понадобится, скажи».
Я оставил Кристину одну и направился к себе, чтобы снять мокрые ботинки. Поставив воду на огонь, я уселся в галерее и стал ждать. Ливень не унимался, дождевые струи барабанили в окна и бурным потоком неслись по водосточным трубам башни и плоской крыши. Так что казалось, будто наверху кто-то ходит. Квартал Ривера, раскинувшийся вокруг, почти полностью погрузился во тьму. Вскоре я услышал, как открылась дверь комнаты Кристины и звук приближавшихся шагов. Кристина надела светлый халат и закутала плечи шерстяной шалью, которая ей совершенно не шла.
«Я позаимствовала одежду в одном из шкафов», — сказала Кристина. «Надеюсь, ты не возражаешь?»
Оставь себе, если хочешь». Кристина села в кресло и обвела взглядом зал, задержавшись на стопке исписанной бумаги на столе. Она посмотрела на меня, и я кивнул. «Закончил его несколько дней назад», — пояснил я.
«А свой?»
Фактически обе рукописи я считал своими, но, не вдаваясь в подробности, снова кивнул.
«Можно?»
— спросила она, взяв страницу и поднося к свече.
«Конечно».
Я смотрел, как она молча читает с замороженной улыбкой на губах.
«Педро никогда не поверит, что он сам это написал», — сказала она.
«Спорим?» — отозвался я. Кристина положила лист обратно в стопку и долго смотрела на меня.
«Я скучала», — промолвила она. «Я не хотела, но все равно скучала».
«Я тоже».
«Иногда, еще до отъезда в санаторий, я приходила на станцию и садилась на перроне ждать поезда до Барселоны. Мне казалось, нам лучше встретиться в городе».
Я проглотил комок в горле. «Я думал, что ты не хочешь видеть меня», — признался я.
«И я так думала. Знаешь, отец очень часто спрашивал о тебе. Он просил приглядывать за тобой».
«Твой отец был прекрасным человеком», — сказал я. «И верным другом». Кристина кивнула, улыбаясь, но я заметил, что ее глаза наполняются слезами.
«Под конец отец уже почти ничего не помнил. Бывали дни, когда он путал меня с матерью и просил прощения за годы, проведенные в тюрьме. А потом неделями даже не осознавал, что я рядом. Постепенно тебя охватывает чувство одиночества и больше не покидает».
«Сочувствую, Кристина».
«В последние дни мне стало казаться, что отцу лучше. Он начал кое-что вспоминать. Я привезла с собой альбом с фотографиями, которые он хранил дома, и иногда показывала ему, кто есть кто. В альбоме есть старая фотография, сделанная на вилле Гелиос, где вы вместе с ним сидите в машине. Ты за рулем, а отец учит тебя водить. И вы оба смеетесь. Хочешь взглянуть?»
Особого желания я не испытывал, но не осмелился возражать в такой момент.
«Конечно».
Кристина отправилась доставать альбом из чемодана и вернулась с небольшой книжкой в кожаном переплете. Она подсела ко мне и начала перелистывать страницы, заполненные старыми снимками, газетными вырезками и почтовыми открытками. Мануэль, как и мой отец, с трудом читал и писал, его воспоминания были запечатлены в образах.
«А вот и ты».
Я пристально посмотрел на фотографию и отчетливо вспомнил летний день, когда Мануэль разрешил мне сесть в первый автомобиль, купленный Видалем, и преподал азы вождения. Потом мы доехали до улицы Панама, и на скорости не больше 5 км/ч, показавшейся мне тогда головокружительной, прокатились до бульвара Пиарсон и вернулись назад, причем вел машину я сам.
«Вы прирожденный водитель», — похвалил меня Мануэль. «Если когда-нибудь вам не повезет с рассказами, по-моему, вас ждет блестящее будущее в гонках».
Я улыбнулся, вновь переживая тот момент, казалось, навсегда канувший в лету. Кристина протянула мне альбом.
«Оставь себе. Отцу пришлось бы по душе, что альбом у тебя».
«Но он твой, Кристина. Я не могу взять его».
«Мне тоже хотелось бы, чтобы он лежал у тебя».
«Пусть останется на временное хранение. Когда-нибудь ты захочешь получить его обратно». Я листал страницы, рассматривая знакомые лица и лица людей, которых никогда не видел. Там была свадебная фотография Мануэля и его жены Марты, на которую так походила Кристина. Студийные портреты тетушек, дядюшек, бабушек и дедушек. Имелся также снимок какой-то улицы в Равале, по которой шла процессия, купален Сан-Себастьян вдоль берега Барселонеты. Мануэль собирал старые открытки с видами Барселоны, а также вырезки из газет. На одной из них молоденький Видаль позировал у дверей отеля «Флорида» на вершине Тибидаба, а на другой он был снят под руку с умопомрачительной красавицей в зале казино в Рабосаде.
«Твой отец молился на Дона Педро».
«Он всегда говорил, что мы обязаны ему всем», — вскинулась Кристина.
Я продолжил путешествие по страницам памяти бедного Мануэля, пока мне не встретилась карточка, выпадавшая из общего ряда в этой портретной галерее. На ней была изображена девочка, лет 8 или 9. Она шла по маленькой деревянной пристани, языком вдававшейся в сверкающую морскую гладь. Она держала за руку мужчину в белом костюме, причем его фигура не попадала в кадр целиком. В конце пристани угадывался силуэт маленького парусного шлюпа, а дальше открывался бескрайний простор закатного неба. Девочка, снятая со спины, была Кристиной.
«Моя любимая», — тихо сказала Кристина.
«А где сделали фотографию?»
«Не знаю. Я не помню ни места, ни день. Я даже не уверена, что тот человек — мой отец. Возникает ощущение, словно ничего этого никогда не происходило. Я нашла снимок в альбоме отца много лет назад и до сих пор не понимаю, откуда он взялся и что означает. Он словно сообщает мне о чем-то важном».
Я листал альбом, а Кристина давала пояснение к фотографиям.
«А это я. Здесь мне 14 лет».
«Да, я знаю». Кристина печально посмотрела на меня.
«Я ничего не понимала, верно?» —
спросила она. Я пожал плечами.
«И ты не сможешь меня простить?»
Я предпочел уткнуться в альбом, только чтобы не смотреть ей в глаза.
«Мне нечего прощать».
«Посмотри на меня, Давид».
Я закрыл альбом и выполнил ее просьбу.
«Это неправда», — сказала она. «Я все понимала, всегда понимала, но считала, что не имею права».
«Почему?»
«Потому что наши жизни нам не принадлежат. Ни моего отца, ни моя, ни твоя».
«Все принадлежит Видалю», — с горечью сказал я.
Кристина неторопливо взяла меня за руку и медленно поднесла ее к губам.
«Только не сегодня», — прошептала она.
Я знал, что потеряю ее, едва закончится эта ночь. Одиночество развеется, боль, надрывавшая сердце, утихнет. Я знал, что Кристина права не потому, что все сказанное было истиной, а потому, что в глубине души мы оба в это верили, и время ничего не изменит. Как два преступника, мы, крадучись, проскользнули в одну из комнат, не осмеливаясь ни зажечь свечу, ни даже заговорить. Я медленно раздел ее, лобзая кожу и осознавая, что делаю это в последний раз. Кристина отдавалась неистово, самозабвенно, и когда усталость нас одолела, она беззвучно заснула в моих объятиях. Слова были не нужны. Я боролся со сном, наслаждаясь теплом ее тела, и думал, что если завтра смерть захочет повидаться со мной, я встречу ее со спокойным сердцем. Я ласкал Кристину в темноте и слушал, как за стенами затихает гроза, удаляясь от города. Я осознавал, что потеряю ее, но на короткий миг мы принадлежали друг другу и больше никому. Я открыл глаза, когда первые лучи солнца коснулись окон, и обнаружил, что постель опустела. Я выскочил в коридор и поспешил в галерею. Кристина оставила альбом и забрала роман Видаля. Я обошел дом, где уже пахло ее отсутствием, и погасил по очереди свечи, которые зажег накануне.